Если кто-то придет, то будете знать, что мы начнем, наверное, с 42 главы в следующий раз. Хотя не все и прошли. Так, пожалуйста, начинаем по порядку. Васильевич, читайте громко.
Иаков жил в земле царствования отца своего Исаака, земле Ханаана.
Минутку. Можете сказать, чем отличается этот текст от всех 36 глав до этого?
Здесь ответ Иакова.
Спасибо, хорошая мысль. Михайловна, не скажете?
На земле странствования отца, то есть он уже жил в этой земле после отца, наследие как бы.
Да, значит, если до этого все странствовали, как цыгане, то Иаков вот первый человек, который... Ну, как сказать, пробовал уже иметь оседлую жизнь. Так, второй текст, пожалуйста.
Валерьевич.
Не расслышал.
Денис.
Денис Валерьевич. Да. Денис Валерьевич. Читаем дальше.
Вот же Дея Иакова, Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы, и с сыновьями девушек, жен отца своего, и доводил Иосиф, куды они служили, на Израиле, отца и...
Вот вам на засыпку. Это хорошее качество Иосифа, которое здесь описано. Вот только говорите все, что думаете.
Ну, нет.
Не почему не хорошее?
Ну, как бы, ну,
сдал, да?
Стучать нехорошо, да?
Да.
Ябеда.
Ябеда, да. Хорошо, но смотрите, а Библия говорит, что Иосиф как бы пример. Так надо так поступать или не надо?
Не, ну конечно нужно, чтобы как бы ближайшие люди становились лучше. Надо, конечно, им говорить, но не в такой, может быть, форме, чтобы они себя чувствовали виноватыми. Ну, наставлять нужно, конечно.
Хорошо, спасибо. Значит, мы с течением времени сейчас дойдем, но надо, наверное, сразу сказать, что Иосиф доводил худые слухи до Израиля, потому что он хотел их сделать лучше.
Ну, да.
И в связи с тем, давайте я, наверное, чуть-чуть расскажу. Вадим Анатольевич, не можете сказать, как семья Иакова сложилась? Это сложноватый вопрос.
А сложилось?
Ну да, вот как они делились между собой или нет?
Потому что Лия и ее наложница, и Рахиль ее наложница, как бы все были не...
Да, значит, дети были с четырех семей. Понятно?
Четырех матерей.
Ну, нет, ну что ж с трех матерей?
Четырех.
Четырех
матерей.
Четырех матерей. Дети с четырех матерей. И поэтому они уже так между собой и...
Конкурировали.
Да. Иосиф был... Михайловна, скажите, каким он был? От Рахили. Ну, почти младший. Самый младший был Вениамин. Но это один из младших сыновей. Значит, смотрите, еще что плохое. Плохое здесь есть. Третий текст.
Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду.
Михайловна, могли бы вы прокомментировать? Ну, вообще, это хорошо. Вот четыре есть.
Ну,
партии, есть четыре партии, на которые поделились сыновья. И теперь что получается еще? А Иосиф еще с этих всех четырех взял и выделил что? Выделил...
Яков, выделил Иосифа.
А я...
Что, наоборот. Ну, важно, не страшно, поймут, народ поймет.
Поймет, кто надо.
Ну, понятно, почему Израиль любил Иосифа. Во-первых, это первый сын любимой жены. Любимой жены.
За которым 14 лет работал.
Ну, как Дух Пророчества пишет, когда он на одре вспоминает всю свою жизнь, все, что он смог вспомнить, это вот у меня умерла Рахиль. Там-то, я ее там похоронил. Вот всю жизнь прожил, а перед Иосифом на одре в Египте уже, умирая, вспомнил только о смерти жены. То есть понятно, что он любил его больше всех. Потому что был всем... Да. Ждал его долго.
Да. Михайловна, не скажите, как вы понимаете, вот это сделал ему разноцветную одежду?
Ну там все просто. Просто...
Ну, сейчас... Выделил. Да. Но не скажите, чем эта одежда отличалась?
Ну, носили ее вельможи большие, царинность носили.
Богатая была одежда.
Хотя скажу свою точку зрения, поэтому я не думаю, что Иосиф, вернее, Израиль хотел вот выделить его среди других, то есть как бы провоцировал. Просто он любил его, был сын старости его сына. И не мудро он просто поступил в этом отношении. Он не подумал о том, что у кого-то может возникнуть ревность. Да.
Нездоровая конкуренция.
Он, видимо, да, он, видимо, думал, что другие все думают так, как его. Любят его себя.
Ну, поставьте, пожалуйста, второе царство, 13.18. Значит, мы еще... Хотим сказать, что Библия должна толковать сама себя. Пожалуйста, читайте текст.
На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девиц.
Достаточно. Значит, что значит разноцветная одежда? Царская.
Статусная.
Да.
Малиновый пиджак.
Это когда вас... можно было узнать, что по одежде. Не скажите мирскую поговорку, которую должны знать все.
Человек по одежде.
Да.
Провожает по уму.
Да. Так вот, собратья, мы сразу видим, что Иосиф как бы в этой одежде сразу представлял себя как кого? Да.
Принц.
Пожалуйста, подберите
его. Так,
что?
Отец его так представил.
Ну, сейчас увидим. Только отец представил или и в Иосифа эта мысль тоже была. Сразу надо разобрать вот один вопрос. Как? Или дальше? Да, в бытие возвращаемся. Георгиевич, готовы чуть-чуть почитать?
Какая глава?
37.4, да.
37.4.
Любители братья его, что отец их любит его более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно.
Слышите, какая реакция? Ну, реакция. Это правильно, что если в семье есть дети, то можно хоть кого-нибудь любить хоть чуть-чуть больше?
Это нехорошо, но с другой стороны, ненавидеть за то, что кого-то любят, тоже плохо. Наоборот, по идее, должны радоваться, что кого-то родители любят. Может быть, даже лучше, чем тебе.
Но я хочу, сейчас мы увидим, собратья, это...
Алексей, вы не равняете семью, одна мать, а тут четыре матери, каждый воспитывает по-своему.
Ну хорошо.
Но там же, даже никто по-своему, там же очередность согласно первородству. То есть первородный претендует на большую часть, а дальше по нисходящей. Ну понятно, конечно, да. А если не только она хочет, но она имеет право. Вот Лия, например, имела право, она родила первого сына. Вот поэтому от нее это все и могло исходить.
Смотрите, в чем проблема. Мне убивает вот это слово. И увидели. Что значит увидели?
Вот перед глазами каждый день.
Да, да, потому что они живут и каждый день видят эту несправедливость. Чуть-чуть скажу о себе. Я был внуком, а у меня был отец и была мать. А у отца была родная сестра. И я бы был таким, как вот, может быть, Игорь. И я видел, как бабушка дарит Марусе больше, лучше, а мне хоть что-нибудь. И вот, и когда вот я прохожу эту историю, я понимаю, что иногда те, кто видят, что кого-то любят, не сколько подарка хотят, сколько чего. Любви. Понимаете, дорогие друзья? Вот я хочу, чтобы мы это запомнили. Иногда даже не зависит это от материальных каких-то выгод. А очень важно, чтобы тебя любили так же, как любят других. Значит, еще вот здесь выражение. Смотрите, чем больше Иаков любит Иосифа, тем что получается? Тем больше рождается ненависть в остальных 10 человек. Вот это, дорогие друзья, запомните, возненавидели его. И причем возненавидели до какой степени?
Не могли говорить с ним мирно.
Собратья, еще один момент такой из текста. Если два человека не могут говорить мирно, значит, что между ними еще существует? Это просто из текста.
Ненависть.
Да, или антипатия. Как я люблю выражаться, иногда моя физиономия у кого-то вызывает аллергию.
Но проблема в том, что они-то ненавидели его, а он их любил и не догадывался. Как и отец, как и он.
Да. И пятый текст. Пятый текст. Вот забыл отчество. Да, давай.
Борисович.
Не сидя, читайте.
И видел его сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще больше, более.
Вы слышите, что происходит? Это уже для крупных богословов. Пожалуйста, Валерий Иванович, скажите, от кого сон?
Сон от Бога.
Сон от Бога. Так что Бог это делает, чтобы еще больше его ненавидели?
Проверяет. И он потом покажет им, и они увидят потом. Ну, воспитывает их Бог. Да.
Да, значит, дорогие друзья, иногда воспитание происходит очень мучительно и долгие годы. Сколько Иакова Бог воспитывал? 20 лет. Ну, такое жесткое воспитание, а потом еще побочное. Вот это выражение, смотрите, и возненавидели его еще более. Некоторые говорят, а зачем Иосиф рассказал братьям? Можно же было не рассказывать.
Ну, по простоте душевной, если человек адекватен, не стремится к чему-то, а просто любит всех, да? ему снится что-то, да, он понимает, что это важно, и он им рассказывает, ну, просто те душевно, не пытаясь что-то там...
Особенно, если он не знает, что его ненавидят.
Да, да, действительно.
Нет, но, дорогие друзья, давайте же обратим внимание, вы же помните там, я думаю, что Иосиф должен был это замечать. И не могли говорить с ним, что
мирно,
дружелюбно.
Другой перевод говорит мирно.
Да, правда. Пожалуйста.
Ну тут, скорее всего, Иосиф был открыт. Он ничего тайно не держал. И он жил открыт.
Да. Да. Можно сказать, в юношеской простоте. Ну, он отрок был, ну, лет 17. Ну, еще не было тут 17 лет, потому что в 17 лет он в Египет попал. Шестой текст. Виктор Алексеевич. Правильно я
могу?
Алексей Викторович.
Он сказал мне, выслушайте сон, который я вижу.
И прочитайте все.
Вот. Вот мы ляжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. Вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его.
Благодарю. Алексей Викторович, какой раз употребляется выражение «возненавидели»? Третий раз. Замечательно, вы секете это дело. Значит, вот кто видит сон?
Иосиф.
Он видит Иосиф.
А толкуют кто?
Братья.
Вот это очень интересно.
Да, очень интересно, кстати. Они имеют в себе уже от Духа Святого толкование. Вот смотри, в Египте люди видят сны, и несмотря на развитую, так сказать, эту потустороннюю там технологию, которую там они исповедовали, они не могут понять, что. А тут простые ребята, брат пришел, рассказал, а они уже понимают, о чем это. Они уже говорят, а ты будешь с нами главенствовать.
Причем подчеркивается выражение, они сами себя спрашивают, будешь ли царствовать над нами, владеть нами? Они понимают, что одежда, любовь Иакова и еще и что? И вот еще и сон. Девятый текст Вартан Мартынович.
Видел он еще другой сон и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклонились мне. И он рассказал.
Да, читайте.
И он рассказал отцу своему и братьям своим, и благал его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклоняться тебе в той земле?
Благодарю. Хочу спросить, кто теперь сон толкует опять? Ну, да, и братья, но в данном случае мы видим, что и отец толкует. Причем какая реакция? Ой, Андрей Николаевич, одно замечание для Михайловны. Михайловна, сколько раз он сон рассказывал, если бы, особенно вот этот.
Ну, тут непонятно, или отдельно отцу и братьям, или всем вместе, когда они вместе были.
Он рассказал отцу, а потом братьям. То есть вы понимаете, что вообще происходит? Что когда уже первый сон был истолкован, и братья хорошо знали, а теперь и ненавидят уже, ну, точка кипения. И вдруг теперь еще и что? И отец. Смотрите, как отец себя ведет, интересно. С одной стороны, вроде бы он даже этим сном как бы недоволен. Ну, и рассказывает.
Мы читаем 11 текст и дальше видим.
Ну, читаем дальше. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Братья его досадовали на него, отец его заметил это слово.
Значит, как отец отнесся к сну Иосифа?
Но он понял, что это именно идет предзнаменование его будущего.
Да. Значит, с одной стороны, он вроде бы и бранит Иосифа, а с другой стороны, ну, в глубине до души говорит, не зря я ему дал разноцветную одежду. Правильно я думаю. Николай Иванович, 12 текст.
Братья его пошли в пасти, в царство его Сихема. И сказал Израиль Иосифу, братья твои, не пасти, Сихема, пойди, я пошлю тебе один. Он отвечал ему, вот я.
И 14.
И сказал ему, пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот. И принеси мне ответ, и послал его из долины
Хевронку. Николай Иванович, это сложно, но пробуйте. Как вы думаете, почему Иосифа надо было посылать в Сихем? Почему Иаков не дождался, пока не придут сами? Леонидовна.
Проведение Господне там должно было быть.
Ну, есть еще предыстория.
Сейчас не вспомните.
Предыстория.
Андрей Алексеевич.
Кто помнит? Никто не помнит.
Сейчас. Скажите, почему? Что в Сихеме произошло, Николай?
Накосячили там братцы. Порезали народ. Поэтому отец боялся, может, что случится.
Значит, вы понимаете, пойти в Сихем, это значит как бы вернуться в прошлое.
На место преступления.
И теперь отец что, смотрит на время? Вот это тоже, братья, смотрите, это сильно должно нас беспокоить. Никто Иакову никаких плохих слухов не говорит, что там с ними что-то случилось. Но прежние поступки дьявол использует для того, чтобы воскресить эту трагедию и заставить Иакова волноваться. Дьявол примерно говорит, вот детей нету, это точно за то, что вы тогда натворили, вот их и нету до сих пор. Так, 15 текст Леонидовна.
И нашел его некто, нуждающий в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они отсюда? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан, и пошел Иосиф за братьями своими. И нашел их в Дафане.
Какие чувства двигали Иосифом?
Любовь к братьям, любовь к отцу, однозначно.
Да. Значит, смотрите, вот он хочет как можно лучше выполнить просьбу отца и как можно, ну как сказано, братьев, слышите? Братьев ищу. Это нам надо сейчас 18 текст, пожалуйста. Что братья скажут?
И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его.
Вы можете представить, что он пришел в Сихем, и там не было возможности отдохнуть, и он шел как можно быстрее, чтобы все-таки найти братьев. И когда
он уже их нашел и идет к ним, то у них какое чувство? А они планируют его убить.
Он еще не дошел, они его там уже на горизонте видят, и точно, что это Иосиф там в цветастой одежде идет, и они уже планируют убийство.
Пожалуйста.
И сказали друг другу, вот идет с нами убийц. Пойдем теперь, мы убьем его, сбросим его в какой-нибудь его выскажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов.
Значит, чем были сны Иосифа?
Пророчеством.
Пророчеством и последней каплей. Вы видите, если до этого они еще с ним недружелюбно, ненавидели, но ничего не делали, то теперь они решили, что теперь мы его убьем.
Интересно здесь отношение их вообще к снам, где они понимали, что это Божий сын. И говорят, мы видим, что будет из его сна. То есть полное отрицание, ну, Бога. И, то есть, как будто бы от Иосифа это зависит. Они не понимают, что это, ну, божественный сын.
Но тут же в поведении братьев и Иосифа это прямая аллюзия на то, как Христос пришел к своим, а они его не приняли.
21 текст, пожалуйста, Иван.
Но Рувим, услышав, избавил его от рук их, сказал, не станем убивать его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в этот колодец, который в пустыне, а рук не налагайте его, не налагайте на него, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Но тут Рувим, это тот, который уже переспал с наложницей отца своего, да? Нет, не переспал?
Нет.
Я думаю, что вот он уже страдает от этого греха и чувствует, что это еще будет хуже.
Ну,
да?
Не вижу по тексту, потерпи.
Да? Ну, потерплю, ладно. То есть он, как старший в семье, понимает, что проливать кровь нехорошо. И как в духе просто написано, что отговорив их от убийства, отговорив их от убийства, решили они его опустить просто в яму, чтобы он там посидел, надеясь вынуть его потом и отвезти к отцу. Рувим такой план себе оставил. Но чтобы его не уличили в любви, ну, или как сказать, в сочувствии, он ушел от них. И поэтому он там остался некоторое время без надзора в яме.
Еще Рувим как старший.
Ну да, ты как старший первенец, он какую-то там нес ответственность, вот чем-то там шевелил.
Следующий текст, 23.
Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем.
И еще один текст.
И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было.
И еще один текст.
И сели не есть хлеб. И взгляд...
Давайте остановимся. Вы представляете, какие чувства? Человек шел, уставший,
переживал.
Ну, Дух просто пишет. Иосиф прошел 50 миль до того места, где он встретил человека, который ему указал. И ему еще топать было, по-моему, до 20 миль. То есть уставший, голодный идет, радостью хочет, ну, встретить прием. Любовь зашел. А они его, как пишет Дух Божий, схватили и потащили буквально, ну, реально, за шкирку и потащили к яме. Встретили, так сказать, братцы.
Там не было воды, а они сидят в хлебе.
Да.
Кстати, воды же хотел, наверное.
Да, конечно.
И воды хотел, и есть хотел. Ну, идем дальше. Пожалуйста.
И сели и сказал ему да братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего из крови, и скроем кровь его.
Но тут...
Да, вот да. Это я же не так и не прощу.
Чтобы мы поняли, почему он это говорит.
И сели они есть хлеб. И вот взглянув, увидели, вот идет из Галада караван измаильтян. Верблюды их несут тираксу, бальзам и лавр. Идут они отвезти это в Египет.
И следующий текст.
И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша, братья его послушали.
Подчеркну еще раз. Видите, какая разница? В уме они понимают, что...
Это плохо и очень
это
плохо.
И осуждают в какой-то степени сами себя. Но все-таки что делают? Слышите? Не испытывали вы внутри себя вот такое?
Когда сильно заведемся, испытываем. Надо тормозить, надо делать.
Да, значит, дорогие друзья, это очень важно, что если мы говорим, что кто-то наш брат, знакомый, друг, то надо уже что? И делать так, как
да,
мы...
Да. Но когда в дружном братском коллективе назревает такая коалиция, то одного мочить гораздо легче. Да, группой на одного.
Василий Иванович,
на самом деле, немножко вот все-таки их уровень, да, вот беззаконие, которое они делают, на самом деле группой тяжелее делают. Даже в криминальном, ну, по законам, за групповое там вещи дают больше. Почему? Потому что когда ты в группе, то есть кто-то, кто может сказать, нет, твоя совесть более чувствительна. И если ты все равно перешагиваешь через это, даже через этот барьер, то это еще более усугубляет твою вину. Поэтому группа это еще тяжелее.
Да. Еще ну, с моральной точки зрения. Да. А с человеческой в группе легче. Согласиться на какое-то
ну,
безобразие.
Хорошо, дорогие друзья, мы должны хотя бы одну главу пройти.
И когда проходили крупный вариант, выкатили его из Орла и продали Иосифа израильтянам за 20 сливников. И они отвели Иосифа в Египет.
Сразу же тут мысль уже проскальзывала, в чем Иосиф нам напоминает Иисуса Христа.
В том, что он братьев любит, а они его ненавидят.
Пришло первое.
Да, и то, что второе. Они его продают, опять же, за серебро.
Да, и Христа продали, и Иосифа продают. Еще что общего?
Тут порыжная цена. Они кинули, потому что Христа продали за 30 сребреников. А Иосифа за 20, как бы, на цене они уже не продавали.
Просто разница во времени, там плюс инфляция, сам понимаешь. Тогда было 20 много, а потом 30 стало чуть меньше.
Еще момент. Здесь отдают
по курсу
верующие
язычникам.
И там. Римлянам.
Спасибо. Что?
Для них, для братьев, 20 серебряников, это полтора года зарплаты. На те время, вот они получали зарплату, когда пошли в сход, и 20 серебряников, это полтора года их не зарплаты.
Спасибо.
Такая сумма была.
Да. Да, спасибо вам за эту замечательную мысль. Михайловна, будьте добры, с нами немножко попробуем еще с 29 текста читать.
Рувим же пришел опять к Орлу, и вот нет Иосифа в Орле, и разодрал он одежды свои. И возвратился к братьям своим и сказал, отрока нет, а я куда я делать?
Минуточку, как вы понимаете вот это выражение? А я куда денусь?
Отвечать придется.
Да, причем отвечать за то, что сделали, не посвятив его. И я думаю, что это тоже такой удар для него, что и его, ну как первородного, надо было бы все-таки послушать, ну хотя бы.
Надо было раньше, разобрать одежду.
Хотя есть мысль, которую я слышал, что из-за слабости, малодушия руки, если бы он вначале отстоял, что вообще не нужно его трогать, тогда было бы по-другому. Значит, поскольку допустил слабость, то его пожалуй.
Да. И теперь он уже, хочешь или не хочешь, должен прислушиваться к тому, что братья как будут выходить из этого положения. Пожалуйста, Евгений Ильич.
Я не один, но Иосифа, и закопали кожу.
Не, и закололи.
А, закололи кожу. И вымарали одежду кровью.
И дальше.
И послали разноцветную одежду. И заставили к отцу своему. И сказали, мы это нашли. Посмотрели, сына ли твоего это одежда или нет. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан его.
Ну, может быть... Назад? Не-не-не, читайте вы. А потом
умеете. В одежды свои возложил вретище на чресло свои и оплакивал сына своего многие дни.
И еще один текст.
И собрались все сыновья его и все дети его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему и исполню. Так оплакивал его отец.
Верните один текст назад.
Еще на один.
Не-не, достаточно. Иаков так воспринял эту трагедию, что все пришли утешать. Так я хочу спросить, как это, как вы эту картину представляете? Что они чувствуют в этот момент?
Им тоже плохо, потому что они виновны.
Вину чувствуют.
Так, а как можно утешать, если ты в этом что? Замешан.
Да вот так утешать, чтобы тебя не обвинили.
Может быть, они уже раскаялись.
Да нет, там раскаялись. Ну, раскаялись, когда увидели, но не признаются. Раскаться раскаялись, но не признаются, когда увидели, в какую скорбь вогнали дедушку.
Дорогие друзья, я не хочу, чтобы вы понимали, что они раскаялись, когда они это еще не проговорили.
Конечно. Это будет позже.
Да. Ну, мы до этого дойдем.
Они продолжают обман.
Да, поэтому это не утешение.
Обман.
Это вот обман, который они врут. Ну, и говорят, ну не плачь, ну уже там, что не случается, вот мы же у тебя есть. Ну, понимают, что... Должен же кто-то проговорить правду. Собратья, это потрясающий момент. Я думаю, давайте, у нас есть такая слабость, что-то замалчивать. Но если мы хотим действительно человека утешить, то мы должны сделать это открыто, в первую очередь, лично от себя, независимо от того. Я думаю, было бы хорошее утешение, если бы у кого-то хватило мужества и сказать, отец, не плачь. Будем пробовать найти, потому что продали.
Ну да.
Да, отец плачет, что он мертвый. А сказать, как отдать надежду, что он живой?
Конечно. Конечно, если, дорогие друзья, вот если мы хотим утешить человека, мы в первую очередь должны ему сказать правду. Да. Игорь Юрьевич.
Мадянитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителя.
В духе пророчества есть еще момент важный. И, может быть, его надо обязательно нам рассказать, или хотя бы мы должны прочувствовать. Когда Иосифа еще в ров бросают, то это было как-то Ну, или бы убили его, ему было бы легче. Но когда его продают в рабство, то это хуже, чем смерть. Еще одно. Когда Иосиф вдруг узнает, что его продают еще в Египет, и он проезжает и видит
шатры
своего отца, и понимает, что никогда сюда он уже не вернется, то он умолял, просил каждого из них, чтобы они его пощадили. Ну, к примеру, он говорит, лучше убейте, чем что. И пройдут годы, ну, мы еще встретимся с этим местом, они скажут, мы видели
страдания души.
Да, мы видели страдания души, и что? Не откликнулись. И говорит, точно нас постигает то, что мы не посочувствовали. Сколько там еще текстов?
Это последний.
Последний.
Это последний? 38. Вот замечательно. Значит, смотрите, что нам очень важно. Смотрите, что человек посеял, то он и пожнет. Поверьте, ничто в жизни не возвращается
незаслуженно.
А возвращается так, если ты, вот Иаков, обманул один раз, а его обманывают не меньше, ну, Лаван только 10 раз обманул. Если не считать вот еще потом сыновья и остальные. Еще нас должно немножко волновать то, что Иосиф в своей жизни все-таки, хотя его и ненавидели, он все-таки искал кого? Братьев своих. Да. Так что, ну, думаю, вы увидите, что Иосиф, жизнь его кончится очень хорошо. В следующий раз мы увидим эту историю там. Но нам очень важно понять еще одно, что Бог, который работает над Иосифом, он работает и над Иаковом, и над этими 10 сыновьями, и над окружающими людьми. То есть, когда Бог сводит нас каким-то образом вместе вокруг какой-то проблемы, то Бог хочет помочь абсолютно всем. И было бы неплохо вот для повседневной жизни нам это в жизни практиковать. Да, пожалуйста.
Какое это было благословение для Египта?
Ну, для всего мира это благословение.
Для тех, кто выжил в городе, допустим, так.
Ну, для мира потом, а в конкретном случае, когда Иосиф жил там, он попал туда в 17 лет, и 110 лет, 30 лет он стал премьер-министром, 80 лет он управлял Египтом.
Да. Хорошо, у кого еще какие есть мысли? Или, может быть, дополнение?
А когда мы считали, что Иосиф доносил, для нас это кажется, что он доносил на отцу, на братьев своих, как-то, что он ягодничал. На самом деле, там Дух просто говорит, что он говорил им прежде всего, он с ними общался. Но видя, что они не реагируют, он думал, возможно, отец, его авторитет повлияет. То есть это не совсем было как
ягодничал. Не стучал, а пытался воззвать к их совести.
Хорошо. Я хочу молиться о том, чтобы я научился подражать Иосифу. И еще одно. лучше горькая правда. И сразу.
Они боятся явно.
Без всяких длинных подъездов, понимаете?
А что проблема, чтобы подражать Иосифу?
Ну, мужество надо иметь. Ну, посмотреть, кого ты обидел, что ты неправильно сделал. Иногда даже в семьях спрашивают, ну кто там дверь не закрыл, кто калитку не закрыл. Так вот, если я нашкодничаю где-то по мелочам, то я всегда говорю, это я. Вот она еще предложение не кончила, а я говорю, это я. А иногда она говорит, кто это сделал, я говорю, не знаю.
А это вы, да?
Не, я же... Да. Я каюсь быстрее. Да. Ну, пробую такую привычку выработать в себе. Или даже еще лучше. Лучше было бы людям честно, ну, и братьям им сказать, слушай, Иосиф, либо закрой рот, либо продадим. То есть лучше иметь...
Да. Ненавидеть откровенно.
Чем тайно любить.
Игорь Алексеевич, вы сказали, что подражать Иосифу — это верно, это правильно. Нужно всегда помнить, что если будешь подражать Иосифу как надо, то можешь оказаться и в яме, и быть ненавидимым. Иисус говорил, будьте ненавидимы всеми за имя Мое. Собственно, это верно, но всегда нужно быть готовым.
Конечно, будет готовым. Иосиф, как пишет Дух Пророчества, за малое время превратился из разбалованного ребенка в трезвомыслящего юношу. Потому что останься бы он там, он и так остался любимчиком. И отец, как говорится, потакал его там, хотением, просьбам. А так, когда он лишился всего, ему осталось только одно — уповать на Бога.
Еще Михайловне мысль скажу одну очень важную, и потом... помолимся. Иосиф первый из патриархов, кто уже пережитый опыт применил на практике. Понятно или нет? Ну, смотри как. Исаак знает, что Бог вмешался в жизнь Авраама в самый последний момент. Но это не использовал. А Иосиф, зная уже историю Авраама, Исаака и историю Иакова, Иосиф говорит, вот как Бог был с ними, так я буду верный ему, и Бог будет со мной. Да. И мы нет возможности сейчас проходить, но когда его продали вот Потифару, то там сказано, а ну открой. И был Бог с ним. И был Бог с ним в темнице. И всегда, да, всегда вот эта мысль, и Бог был с ним. Поэтому, дорогие друзья, очень важная мысль такая. Бог всегда хочет быть с нами. Лишь бы мы хотели быть с ним. Мы помолимся.